Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 8-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня. Этот праздник празднуется 27 сентября по новому стилю, 14 сентября по старому стилю. Мы, как вы помните, читаем те богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении этого праздника. Всенощное бдение – богослужение, которое совершается вечером накануне праздника, то есть 26 сентября вечером в случае с праздником Воздвижения Креста. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней. Как следует из его названия, когда-то в древности оно занимало всю ночь или, по крайней мере, значительную часть ночи, но в современной богослужебной практике, по причине того, что служба эта подвергается сокращениям, разумеется, продолжительность ее не настолько велика. Итак, всенощное бдение представляет собой соединение вечерней и утренней, значительную часть утренний занимает исполнение канона, богослужебный канон, гимнографическое произведение, которое состоит из определенного количества разделов, песней. Каждая песнь включает в себя еще несколько разделов текста, несколько строф, первый из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». На предыдущих наших занятиях мы читали пятую песнь канона праздника Воздвижения Креста. Она включает в себя «Ирмос» и три «Тропаря», но по богослужебному уставу исполняются эти тексты таким образом, чтобы получалось 12 «Тропарей», то есть, если их три, следовательно, каждый из них должен быть повторен по 4 раза. Ирмос в начале песни должен быть пропет 2 раза. Так по богослужебному уставу. Но, опять же, если говорить о приходской богослужебной практике, то обычно повторений этих не бывает или число их не столь велико. Сегодня мы обратимся сначала к тексту третьего, последнего тропаря пятой песни канона праздника Воздвижения Креста. Текст следующий. «Зарями нетленными явлься божественный крест, омраченным языком, заблужденным в прелести, божественный свет, облистав, усвояет на нем пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим». Мы видим, что текст этот не говорит о каком-либо библейском событии, не намекает ни на какой библейский эпизод. Возможно, здесь можно увидеть намек на предание о видении креста императору Константину. В начале этого текста сразу видим слово «заря» во множественном числе. Это церковнославянское слово является переводом греческого слова со значением «блеск», «сияние». «Зарями нетленными» читаем здесь мы в церковнославянском тексте. Что касается слова «нетленный», то это перевод греческого слова со значением «чистый», «неподдельный». Вообще, «тление» — вот это слово в церковнославянском языке имеет значение «разрушение», соответственно, «нетленный», «чуждый разрушения», «неразрушимый», «бессмертный». И вот это выражение «зарями нетленными» Седокова Ольга Александровна переводит так: «бессмертными отсветами, явившись божественный крест». Перевод Скоблановича: «Божественный крест, явившись в чистых лучах». В первом случае мы видим перевод более буквальный. Ну а второй упомянутый нами переводчик попытался в своем переводе объяснить вот этот образ, явившись в чистых лучах. Вот что значит «зарями нетленными явлься». «Явлься», вот мы видим перевод этого слова «явившись». Это краткое причастие прошедшего времени. Полная форма этого причастия выглядела бы «явлейся». Но вот здесь краткая форма «явлься». «Явившись» или «явившийся», ну вот здесь лучше переводить деепричастием «явившись». «Омраченным языком». «Языком» — здесь форма дательного падежа множественного числа. «Язык» — в данном случае перевод греческого слова «этнос», то есть «народ». В церковнославянском языке значение слова «язык» разное в зависимости от того, как написано это слово в церковнославянской графике. Если в нем на первом месте буква «я», значит, оно имеет значение «народ», «племя», а если на первом месте буква «ю» с малой, то оно значит «язык» в том же смысле, какое это слово имеет в русском языке, то есть орган речи и сама речь. Здесь с буквой «я» на первом месте, то есть «язык» в значении «народ», «язык» — «этнос». «Омраченным языком», как мы сказали, дательный падеж множественного числа, то есть народом затемненным, ну вот можно так сказать, если попытаться буквально перевести греческий оригинал, находящимся в темноте, во мраке, далее читаем в церковнославянском тексте, заблужденным в прелести, то есть находящимся в заблуждении обольщения, прелесть. Это церковнославянское слово имеет значение обман, обольщение. Отметим, что современная редакция церковнославянская вот этого текста пытается в данном месте более буквально перевести греческий оригинал языком заблужденным в прелести. Но если мы обратимся к дониконовскому варианту этого текста, то мы увидим такой вариант: омраченным языком, заблуждением прелести. Видимо, на этот вариант перевода опирались такие переводчики на русский язык, как Евграф Лавягин, Скоблонович. «Божественный крест, явившись в чистых лучах и озарив божественным светом народы, омраченные обольстительным заблуждением». Это перевод Лавягина, одного из русских переводчиков богослужебных текстов XIX века, профессора Петербургской духовной академии. Напомним сравнение современной редакции и дониконовской. Современная редакция: «явлься омраченным языком, заблужденным в прелести». Редакция дониконовская: «явлься омраченным языком, заблуждением прелести». «Божественный свет облистав», далее видим такую фразу в церковнославянском тексте: «облистав божественный свет», то есть «засветив божественным светом», «осветив божественным светом» вот эти народы, находящиеся в заблуждении прелести. Глагол «облистати» в церковнославянском языке переходный. Без приставки, если его брать, «блистати», он будет переходным, точно так же, как и глагол «сияти». Переходный глагол – это такой глагол, который может иметь дополнение в винительном падеже. В Евангелии мы можем найти такую, например, фразу: «Отец Небесный, солнце свое сияет на злые и благие». То есть Отец Небесный дает солнцу своему сиять над злыми и добрыми. Но вот на построение церковнославянской фразы обратим внимание. «Солнце свое сияет на злые и благие». Здесь «солнце» — прямое дополнение при глаголе «сияет». Он сияет солнце, то есть дает солнцу светить, дает солнцу сиять. Но вот также и глагол «блистати» может принимать подобное дополнение. «Блистати свет» или «облистати свет», то есть дать свету засиять, осветить светом. Божественный свет облистав, то есть осветив божественным светом, вот эти находившиеся в заблуждении народы. «Усвояет на нем пригвожденному Христу», читаем далее в церковнославянском тексте, то есть крест присвояет Христу, пригвожденному на нем эти народы, в дониконовском варианте, «присвояет на нем распятому Христу». Заключительные слова тропаря, подающему мир душам нашим. Итак, еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Зарями нетленными явился божественный крест, омраченным языком, заблужденным в прелести. Божественный свет облистав, усвояет на нем пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим». Перевод на русский язык более буквальный перевод начальных слов, который предлагает Седокова. «Бессмертными отсветами, явившись помраченным языческим народом», менее буквальный перевод, который находим у Лавягина и у Скобалановича. «Божественный крест, явившись в чистых лучах и озарив божественным светом народы». Ну и полный перевод. «Божественный крест, явившись в чистых лучах и озарив божественным светом народы, омраченные обольстительным заблуждением, усвояет их пригвожденному на нем Христу, подающему мир душам нашим». Следующая песнь, шестая песнь, библейской основой для нее, как бы тематическим образцом для нее является библейский текст, который находим во второй главе книги пророка Ионы. Это молитва пророка Ионы, которую он произносит в чреве кита. В начале второй главы книги Ионы читаем в церковнославянском тексте: «И повеле Господь киту великому пожрети Иону, и бе Иона во чреве китове 3 дни и 3 нощи, и помолися Иона ко Господу Богу своему от чрева китова, и рече, возопих в скорби моей ко Господу Богу моему, и услыша мя». Текст этой молитвы занимает вторую главу книги Ионы. Что касается богослужебного канона, то «Ирмос» является в первую очередь тем текстом, который должен отразить содержание вот этого библейского текста, служащего образцом для данной песни богослужебного канона. «Ирмос» всегда больше всего связан с библейским текстом, больше, чем «Тропари». Текст «Ирмоса» шестой песни: «Водного зверя во утробе длани Иона крестовидно распростер, спасительную страсть проображаше яве, тем тридневен исшед, премирное воскресение прописаше плотью пригвожденного Христа Бога и тридневным воскресением мир просвещшаго». Скобаланович, комментатор службы праздника воздвижения креста, предваряет в своем комментарии шестую песнь следующим пояснением. «После того, как в предыдущих песнях достаточно и всесторонне изображено нынешнее значение креста, песнописец хочет исчерпать свой предмет, заглянув вглубь времен. И в настоящей песне он говорит о значении креста в деле отношения между собою двух заветов, Ветхого и Нового. Так как в Эрмосе он связан был его библейским образцом, песнею Ионы, то здесь свою мысль он мог провести только отдаленно, указав в пророке Ионе образ страдания и воскресения, просветившего мир, проведшего через его историю резкую временную грань. Отсюда подчеркивание тридневности воскресения. Конец цитаты. Итак, к самому тексту Эрмоса обращаемся. «Водного зверя во утробе, длани Иона крестовидно распростер». Причастный оборот «распростер» — это именно причастие. В церковнославянском языке это причастие. «Распростерев» или «распростерши» в утробе водного зверя, то есть внутри, во чреве, морского зверя, длани. Церковнославянское слово «длань» имеет значение «ладонь» или «рука». Греческое слово, которое переводится на церковнославянский язык этим словом «длань», как раз имеет такое значение «ладонь» или «рука». «Длани Иона крестовидно распростер», то есть «распростерев крестовидно руки». Мы не видим в Библии указаний на то, что Иона молился в такой позе, но это известная древняя молитвенная поза, которая и сейчас в церкви священнослужителями употребляется в некоторые моменты литургии, например, и здесь автор канона допустил такую поэтическую вольность, сказав, что Иона именно так молился, распростерев руки крестовидно. Далее читаем мы в тексте Эрмоса «Спасительную страсть проображаше яве». «Проображаше» — это форма церковнославянского прошедшего времени, глагольного времени, которое называется «имперфект». Эта грамматическая форма подчеркивает длительность действия, подчеркивает то, что оно было продолжающимся, длительным. «Проображаше», то есть «предизображал», «прообразовывал». «Спасительную страсть», то есть «спасительное страдание Христа». «Страсть» — это страдание в церковнославянском языке. «Яве», то есть «явно», «ясно». В Даниконовском варианте, кстати, находим вариант «ясне», «длани Иона крестообразно распростер спасенную страсть прообразаше ясне». Такой вариант вот в Минее 1644 года издания. То есть Иона в утробе или внутри, во чреве водного зверя, распростерев крестообразно руки, ясно прообразовывал спасительное страдание, имеется в виду страдание Христа. Ну и дальше читаем в церковнославянском тексте: «Тем тридневен исшед всемирное воскресение прописаше плотию пригвожденного Христа Бога. Поэтому, выйдя оттуда в третий день, исшед, то есть выйдя». Скобланович отмечает, что греческое слово, которое переведено на церковнославянский словом «тем», «тем тридневен исшед», имеет значение «откуда». Это, по крайней мере, одно из его значений. «Откуда?» «Откуда, выйдя в третий день?» «Премирное воскресение прописаше». «Прописаше» — еще одна форма имперфекта. Чтобы само слово понять, надо вспомнить, что и в русском языке глагол «писать» может иметь значение «рисовать», «изображать». Ну и вот здесь «прописаше» можно перевести как «предизображал». Он предизображал в то время, когда молился с распростертыми руками и потом вышел в третий день из чрева кита, он тогда предизображал как сказано в церковнославянском тексте, премирное воскресение. Премирное по-гречески это иперкосмион, то есть сверхкосмическое. По пояснению Скобалановича, определением премирное выражается очень важная и глубокая богословская мысль, что воскресение Христово не принадлежало к явлениям здешнего мира, поэтому оно и не могло быть показано кому-либо. Показаны были людям только результаты его, пустой гроб и воскресший Христос. Посему рассказы евангелистов о воскресении сводятся к описанию явлений воскресшего Христа. Конец цитаты. Итак, премирное, надмирное или непостигаемое в этом мире. Пророк Иона предизображал, прописавшее вот это премирное, надмирное воскресение Христа Бога, пригвожденного к кресту и просветившего мир своим тридневным воскресением. Итак, водного зверя во утробе, длани Иона крестовидно распростер, спасительную страсть прообразаше яве, тем тридневен исшед, премирное воскресение прописаше, плотью пригвожденного Христа Бога и тридневным воскресением мир просвещшаго, просвещшаго просветившего. Перевод на русский язык. Иона, крестообразно распростерев руки в утробе морского зверя, ясно прообразовывал спасительное страдание Христа, выйдя же оттуда в третий день, предизображал надмирное воскресение Христа Бога, пригвожденного плотью к кресту и просветившего мир своим тридневным воскресением. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!